В Евангелии от Марка, Иван Васильевич читал эти уже слова из 10 главы, когда Христос сказал одному молодому человеку, который хотел следовать за ним, вернее, хотел иметь жизнь вечную. И Христос ему сказал: «Одного тебе не достает». Одного. Много это или мало? Всего только одного. Это так важно или это не сильно важно, чем можно пренебречь, на что можно не обратить внимания? Ведь только одного. Я думаю, важно знать, что это, что сюда включает, что в себя включает вот это одно. И есть, конечно, вещи, вроде бы это одно, но оно изменит всю жизнь, оно перевернет все. А есть вещи маловажные. Я не о том человеке хочу говорить, к которому обратился Христос с этим словом. Просто вот это слово, как тему наших рассуждений, одного тебе не достает. И вот давайте посмотрим на жизнь одного человека, у которого действительно был один недостаток. И к чему все это пришло? Мы будем смотреть во вторую книгу Пролипоменон. Только в этой книге будем читать за одного царя. Но будем смотреть не только его жизнь, а жизнь его сына и жизнь его внука. За нашу короткую жизнь человеческую мы вряд ли просмотрим. Вот три поколения увидеть, как они жили и чем закончилась жизнь, но трудно увидеть это. Если человек пожилой, он может посмотреть на своего сверстника, на его детей, внуков. Ну а как жизнь внуков сложится еще, да? Чем они там, как они жить будут, чем закончится их жизнь? Вряд ли он уже увидит. Молодой человек, наоборот, он смотрит на пожилых, а что там было в начале его жизни? Он тоже не знает. А вот Библия, правдивая, честная книга, она нам описывает жизни многих-многих поколений, от начала до конца. Затем сменил этого человека, сменил его сын, его внук. Что было, как было, и нам, братья и сестры, довольно легко это увидеть, посмотреть. А самое главное, братья и сестры, Библия нам описывает законы духовной жизни. И эти законы действовали 3000 лет назад и сейчас действуют. И через 3000 лет после нас, если будет жизнь, они будут действовать, потому что это Божьи законы. С 17 по 20 главы 2 книги Пролипоменон описанное царствование Иосафата. Иосафат. Кто внимательно читает Библию, изучал царей, очень плохо, что у харистов нет Библии. Надо закупить им, всем раздать. И мало держат Библию в зале. А я хотел бы, чтобы вы следили и смотрели. Так вот, кто изучает жизнь царей, тот знает, что Иосафат – это один из лучших царей был в Иудее. Один из лучших царей. Начинается в 17 главе описание его царствования. И вот давайте прочтем. Я буду говорить, что я буду читать. Из 17 главы, 3 стих. «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, Но взыскал он Бога Отца своего и поступал по заповедям Его, и, а не по деяниям израильтян. Дальше, 5 стих. 6 стих, вернее. «И возвысилось сердце его на путях Господним, при том же и высоты отменил он, и дубравы в Иудее». И в 3-й год царствования своего он послал князей, чтобы учили по городам Иудиным народ, и с ним левитов, и священников, и они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ. Братья и сестры, вот эти 3 конкретных действия, которые записаны, начало царствования Иосафата, оно прекрасно. Оно очень правильно. Он начал с духовной реформации, с духовной реформы. Он начал с духовной жизни, он начал с взаимоотношений с Богом, с правильных отношений. Правильные отношения личные. Он очистил и удалил всякое идолопоклонство из своего царства. И он начал учить весь народ, всех людей, закону Господню. Очень правильно делал, очень правильно начал свое царствование. Правильное духовное начало обязательно выразится в видимых Божьих благословениях. И мы читаем дальше, в этой же главе, дальше, с 12 стиха. «И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много у него было запасов, а в Иерусалиме людей военных, храбрых». То есть, у него было сильное войско. Он укрепил города, обустроил, организовал все. Дальше в 19 главе мы читаем, что Иосафат, 19 глава, с 5 стиха, «и поставил судей по земле, на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете, вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда, и так да будет страх Господа на вас, действуйте осмотрительно», и так далее. Он реформировал, учредил судебную систему в государстве. Дальше мы читаем, на него вышли враги его. И удивительная победа была Иосафата. Это одна единственная вообще описана во всей Библии, что эта победа была без сражений. Даже впереди войска, прочитайте внимательно 20 главу этой 2 книги Паралипоменон. Впереди войска он поставил ни богатырей своих, ни сильных, ни храбрых, а поставил левитов вместе с, там, с орудиями пения, не с мечами, а с различными музыкальными инструментами. Они шли впереди войска и славили Бога. И вот это принесло и как раз победу, и было великое поражение аммонитян, мавитян и обитателей горы Сир. Без всякого выстрела была победа. Вот так Бог благословил его и охранял его. И вот так за него написано. «И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и они не воевали с Иосафатом, а от филистимлян приносили Иосафату дары и дань». Вот так чудно Бог устроял жизнь и царствование Иосафата. Почему? Потому что он очень правильно начал жизнь. Он начал жизнь с того, что обратился к Богу. Начал жизнь, мы прочитали с самого начала, того, что обратился к путям Давида. Обратился к заповедям Господним, закону Божьему. и удалил всякое идолопоклонство и всех валов, и Бог его благословлял. Все хорошо было, но у этого человека был один недостаток. Ему недоставало только одно. И вот кто его знает, недостаток был это или нет? Он очень был дружелюбный и любвеобильный. Не в плане женщин, нет. Он очень, он хотел мира. И вроде бы это неплохо. Так ведь? И он подружился с царем израильским. А царя израильского, помните, как звали? Ахав. Тоже очень известная личность для тех, кто читает Библию. Царя израильского звали Ахав. И знаете, он приходил к нему в гости, и не раз приходил в гости. И видно, с семьей приходил туда, со своими сыновьями приходил туда. И гостил у него больше того. Он так подружился, что они войны вели вместе. Что они различные экономические планы свои, или, как сегодня говорят, проекты свои строили, экономические там, то и другое, и третье. И вот как это посчитать? Недостаток это был, или это наоборот хорошо? Ведь к миру призвал нас Господь, да? Чего воевать? Давайте торговать, давайте общаться. Давайте дружить. Откройте 19 главу. Смотрите, как Бог отнесся к этому. 19 главу 2 книги Паралипоменон. «И выступил навстречу ему Иуй, сын Анания, прозорливец, и сказал царю Иосафату, «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа?» Одно только предложение здесь записано. Вот как отнесся к этому дружелюбию, в кавычках, Господь. Следовало ли тебе, праведному царю, доброму царю, верно поступающему, следовало ли тебе так жить, так действовать? Твой ли это путь? Туда ли тебе Господь послал? Следовало ли тебе это делать? Любить ненавидящих Господа. Господи, ну как не любить? Ну надо же всех любить, а? Надо же всех любить. А вот как, смотрите, Господь говорит, любить ненавидящих Бога. А вот так было в жизни Иосафата. И отношение Бога такое было. За то, за это на тебя гнев от лица Господня. Вы слышите? Мы читали только что о благословениях, да? О благословениях от лица Господня. А вот здесь в 19 главе мы читаем, прозорливец говорит, гнев на тебя придет от лица Господня. Ну и конкретно вот за один проект их общий, в 20 главе мы читаем, после того, с 35 стиха, вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем иудей. Это уже не Ахав, а сын Ахава. Сын Ахава. И с ним он продолжает. В общение с Ахозией, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили. И изрек тогда Елиезер, пророчество на Иосафата, говоря, так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое. И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. Одного не достает. Одно было плохо. Все было хорошо. Одно было плохо. Он очень дружил с нечестивцами. Очень был дружелюбный. И со всеми хотел вот так ладить, со всеми хотел вместе что-то иметь. И вот мы прочитали: «Зато на тебя гнев от лица Господня». В чем же выразился этот гнев? Что было в конце жизни Иосафата? Кто помнит? А? Братья и сестры, никто его не убивал. Он сам умер. И похоронили его, и почести воздали, и все сделали, как для царя. Все-все у него было хорошо. Ну, так сказано. И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давида. Никто его не трогал. А где же гнев? Ну, ладно, корабли там разбились, да? Ну, корабли, новые построят. А где гнев Господень? Братья и сестры, закончилась жизнь одного человека, одного поколения. Но Иосафат-то, на нем жизнь-то не закончилась. У Иосафата остались дети. И вот что оставил после себя в наследство детям Иосафат? Он был, еще раз повторю, хороший и добрый. Только одно у него было плохо, одно. Все остальное хорошо. Что он оставил детям своим? Какое наследство? Что после него осталось его семье, его сыновьям, ну и всему Израилю, всему народу, всей стране? Что дальше он оставил? Читаем с 21 главе. Вторая книга Пролипоменон. «И воцарился Иорам, сын его, вместо него. У него были братья, перечисляются. Дал им отец их большие подарки серебром вместе с укрепленными городами. Царство же отдал Иораму, потому что он был первенец». Вроде бы это усмотрел Иосафат. Тоже правильно, хороший отец. Все верно, предусмотрел. Четвертый стих читаем. «И вступил Иорам на царство отца своего и утвердился». И вот когда утвердился, что он сделал первое? «И умертвил всех братьев своих мечом, а также некоторых из князей Израилевых». Вот с чего начал свое царствование сын Иосафата. С того, что убил всех братьев своих. Никого не осталось. Никого, один он. Дальше мы увидим, некого было на царство ставить. Откуда это у сына Иосафата? Откуда такая жестокость? Откуда такая злоба? Откуда вот такие намерения? Вот так сделать, чтобы никого больше рядом со мной не было. А вот откуда? Дальше читаем. Шестой стих. «И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахава, потому что дочь Ахава была женою ему, его, и делал он неугодное в очах Господних». За Иосафата мы читаем, что он ходил путем Давида, а сын его не путем Иосафата, не путем Давида, а путем тестя своего. Вот то, что Иосафат гостил у Ахава часто, и я еще раз, я это говорил, что, наверное, с сыновьями своими. При Иосафате вроде бы там все нормально было, все хорошо, да? А бесследно-то не прошло. Но Иосафат этого не увидел. А вот после него это стало хорошо видно и заметно. Дочь взял он себе в жену, дочь Ахава. А эта жена начала и рулить мужем, и руководить, и учить. Она была его, дальше мы еще прочтем, советники были оттуда у него. И так он начал и поступать. И вот первое, к чему привело это, что он убил всех братьев своих. Дальше мы читаем. 11 стих. «Также высоты устроил он на горах Иудейских и ввел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею». Братья и сестры, мы вначале сказали об Иосафате, что у него началось царствования, с правильных духовных шагов на путях Господних, да, он правильно к Богу обратился. И Бог начал его благословлять и материально, и государство, и страну, и народ. У сына его Иорама тоже с духовных началось реформ. Но каких? В плохую сторону. В отрицательную сторону. Он сам отступил от Бога, сам ушел, сам в таком зле стал жить. И ввел весь народ в это блужение, как здесь сказано, и в соблазн. Это обязательно стало видно и буквально, то есть, ну, видимо стало. Что у него дальше случилось? Его царство ослабело. Царство ослабело. Читаем 16 стих. «Возбудил Господь против Арама дух филистимлян и аравитян, сопредельных эфиоплянам. Они пошли на Иудею, ворвались в нее, захватили все имущество, находящееся в доме царя, всех сыновей и жен его». Вот что пришло. Пришли неприятели и все разграбили, все. Народ, что с народом? 13 стих читаем. Вот так обличает его Илия, пророк, через письмо, и вот что говорит. «Пошел путем царей израильских, вел в блужение Иудею, жителей Иерусалима, как водил в блужение дом Ахавов. Еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя ты умертвил». То есть он, вот к чему это привело? К тому, что народ стал идолопоклонником опять, обнищал, их захватили опять, разграбили. Вот к чему привело царствование Иеровоама, то есть Иорама. Сколько лет царствовал Иосафат? 25 лет. Сколько лет царствовал Иорам? 8 лет. Во сколько раз меньше? Ну, примерно, посчитай. В 3 раза. Вот 25 лет Иосафат собирал, утверждал, строил, укреплял все, благословение Божие испытывал. За 8 лет его сын все разрушил, все растранжирил, все, всего лишился. А сам, читаем, смотрите. А после всего этого поразил Господь внутренность его болезнью неизлечимую. Так было со дня на день, и к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях, и не сжег для него народ его благовоний, как делал это для отцов его. Вот как закончилась жизнь Иорама. А как вы думаете, почему такой сын был? Не от того ли, что у отца его был один недостаток? Всего только один. Небольшая слабость, небольшое отступление, небольшой грех Иосафата – вот к чему привели. Вот это общение, вот этот союз, эта дружба с отступниками, любовь к ненавидящим Господа и пути Божии – вот к чему привела. Но обратите внимание, Иосафат этого не увидел. Иосафат думал, что это все нормально, все хорошо. В мои дни жизни все нормально-то. Он умер. А что было у сына его? Он уже на земле не увидел. Но вы знаете, это ведь не только у сына его было. Когда Ахозия умер, некому царствовать было. И встала невестка Иосафата, вот та дочь Ахава, у которого он часто был, в доме которого он часто гостил, она стала царствовать. И еще в худшее положение пришел народ израильский. Вот такая, еще раз повторю, духовная слабость одного человека, хорошего человека, доброго человека. Боялся он Бога. В общем, сказать, что неплохо все было. Одна такая слабость привела в будущем к страшным последствиям. Три поколения, три царя управляли Израилем во грехе, в отступлении. Почему так, еще раз спрошу? Потому что Иосафат допустил одну слабость в своей жизни. И когда его обличали, когда его поправляли, он не исправлялся. Он так и жил, так и умер с этим. Помните, за одного царя сказано так, когда Господь сказал ему, что будет во дни сына твоего. Помните, что он сказал Езекия? Он сказал, благо слово Господне, в мои дни будет все хорошо. А после меня, один римский император так говорил на это, когда ему говорили, а что же будет потом? Он говорит, а после нас хоть потоп. Главное, у меня хорошо. Братья и сестры, 25 лет успешного царствования Иосафата, и потом эти три царя, последующие после него, царствовали всего 15 лет, меньше, чем он один. 15 лет, но все разрушено, все осквернено, и страшное отступление. Почему, еще раз спрошу? Виноват и Ахозия, конечно, и Гафолия, там, и это все на своем месте. Но есть большая вина на Иосафате. Думал ли он, что так все случится? Знал ли он? И если бы это он увидел своими глазами, что после него будет? Что он оставил детям своим? Какое духовное наследство? Он все физически устроил, материально устроил. А это все, его сын быстренько все это прошло. Почему? А потому что все начинается с духовной жизни. Не с материальной, не с физической, за которой мы дрожим, бьемся, которому мы силы отдаем, здоровье, время, а с духовной жизни, на которую у нас часто нет времени, чтобы серьезно к этому относиться. Одно воскресенье кое-как выделим, чтобы побыть два раза в собрании, и все, остальные 6 дней работай, работай и работай. Братья и сестры, вот лагеря прошли. Мы еще в пятницу на членском собрании немножко об этом скажем, коснемся. Я вот что заметил. Я в детских лагерях не был, я был только в молодежном лагере. Ну, поручили нам, я был там. Я вот что заметил. От нашей церкви в молодежном лагере, ну, примерно была 1/3 нашей молодежи, я имею в виду те, которые постоянно были. Ну вот, с пятницы по воскресенье. Не те, которые приезжали и уезжали. Не те, которые на один денек заехали. А те, которые постоянно. 1/3. Детей я вот попросил, должны сказать и посчитать, сколько наших детей. Но наших детей было меньше тоже половины из того, что у нас есть, и те, которые должны были быть там. А родителей, у нас был вчера, пятница и суббота, родительское там, семейное общение. А родителей, я тоже там был, было с нашей церкви, у нас 30 только семей, ну, полных, я имею в виду в таком плане, что муж и жена верующие, члены церкви, 30 таких семей. Вот. И там еще больше 10, у которых или муж, или жена верующая. То есть, ну хотя бы взять эти 30, это 60 человек, да? 60 человек членов церкви. Вот приглашались они все туда, минимум эти 60, на это общение, чтобы помолиться, чтобы что-то там говорили о лагере, как оно прошло, что вот братья и сестры, которые занимались, увидели в детях наших. Вот. Свежий взгляд, взгляд со стороны, разве это плохо послушать? Разве это не интересует родителей? Не интересует. Наших родителей не интересует. В лагерь приехало от нашей церкви только 7 семей. И то из них 4 это служителя, которые обязаны там быть. Три молодые семьи были. Вот, брат Петя с женой, брат Вова и брат Миша. Наверное, потому что молодые еще, да? А остальным родителям это не нужно. И я вот и подумал, ну, поэтому и детей там, родители сами не хотят, а что и детям туда, и молодежи так. А что же делали все эти дни мамы, папы, наши молодые люди, наши дети и маленькие наши, что делали? Я так думаю, что без дела не сидели и не проспали. Все эти две недели, эти три дня не проспали. Занимались, обустраивались, работали, зарабатывали, что-то делали. Все это нужно. А к чему это приведет, родители? Мы все сделаем, благоустроим, заработаем. Детям нашим все, и дома построим, и машины купим, все сделаем. И сложим руки, и нам споют: усни, у брат возлюбленный, ты очень хорошо прожил и много оставил детям своим, и не увидим. А что будет в детях наших? А не будет ли в наших детях, как у детей Иосафата? Он, в общем, он тоже хороший был, только одно не доставало. Братья и сестры, или что, мы тоже по этому принципу, после нас хоть что. Главное, чтобы при нас хорошо было. Я не думаю, что мы хотим так жить. Почему же, во-первых, мы родители, мы взрослые, члены церкви, так беспечно относимся к духовным вещам и к духовной жизни? Служение и исследование Библии – это не то, что второстепенное служение для многих членов церкви, а какое-то десятиразрядное там. И знаете, есть члены церкви, которые, наверное, ни разу в жизни не побудут на этом служении. По средам оно проходит. В пятницу, в лучшем случае, на членских пол церкви присутствует. И после этого мы говорим, что мы духовно растем, жизнь. Я очень хотел бы, чтобы вот этот пример Иосафата, я еще раз хочу подчеркнуть это, что в нашей короткой жизни трудно это увидеть и заметить. А вот глянешь в Библию, а это, я еще раз повторю, правдивая книга, очень честная, ничего не скрывает. Суть говорит, и вот что она открывает. Вот три поколения мы взяли. Папа, который, в общем, хороший был, и один только недостаток у него был. И вот этот недостаток перевесил все хорошее. И его детям вот такое наследство оставил. И вот такое было в их жизни, у детей и у внуков. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем серьезно, серьезно смотреть на свою жизнь. И понимать, что ничего ведь не проходит бесследно. Вот здесь много братьев и сестер-водителей. Вот я обращаюсь к вам, вот подумайте, отцы. Если вы едете по ровной дороге, она абсолютно ровная, и вот вы держите руль ровно, а затем на один градус, буквально на один градус, вы руль переместили в ту или иную сторону. Только на один градус. Скажите, что будет через 10 метров вашего пути? Да ничего не будет. Через 10 метров ничего не будет. Никто ничего не заметит. Один градус – это слишком мало, чтобы через 10 метров. Через 100 метров вы будете ехать, если дорога ровная, вы будете уже ехать по краю дороги. А метров через 200-300 вы в обочине будете валяться. А начиналось все с одного градуса, с одного недостатка, с одного греха. Поэтому, братья и сестры, Господь так сказал: подвязайтесь войти сквозь тесные врата и узким путем. И узким путем. Не нужно его расширять, как мы сегодня хотим это делать, чтобы удобно и красиво жить по-земному. Вот пример Иосафата. Хорошо прожил сам, а вот дети его, хотим мы оставить такое детям? Хотим, чтобы наши дети так жили? Чтобы они после нас попереругались друг с другом, повыгоняли друг друга, знать не хотели друг друга? Хотим этого? Да нет, не хотим. Давайте смотреть на свою жизнь, как мы сегодня относимся к Богу, к Слову Божьему, к служению Божьему, к собраниям, к благовестию. Что мы делаем? Мы уже взрослые, пожилые, мы, которые учим, направляем, руководим, говорим. Что мы оставим после себя? Вот пример Иосафата. Хороший царь, добрый царь. Но то, что он оставил, после, что было после него, дай Бог, чтобы после нас такого не было. Давайте помолимся, попросим об этом Господа. Аминь.